Аналогия была тем более поразительной, что время умирания корабля в романе точно совпадало с теми долями минуты, что были отпущены самому адмиралу Макарову после взрыва минного букета и детонации погребов. «Прямо мистика какая-то», — ужасался Каковцев. Ольга плакала, жалея овдовевшую Капитолину Николаевну. «За нее ты не волнуйся, она даже из панихиды театр устроит». Его отвлекло известие. «Кронштадт не может снабдить эскадру 20% снарядов сверх нормы, что полагалось по штатам для боевых действий». Рожественский справедливо ставил вопрос, как ему проводить практические стрельбы. Бирилев заверял флагмана, что недостающие боезапасы вышлет транспортом «Иртыш» к берегам Мадагаскара. «А если не вышлет?» — сомневался Каковцев. Эскадра уже собиралась на рейде Кронштадта. Корабельные оркестры поспешно разучивали марш Рожественского. «Эскадра, эскадра, выходим мы на смертный бой. Прощайте, прощайте, не все вернемся мы домой». Было странно видеть Ленечку Эйлера в мундире штабс-капитана корпуса корабельных инженеров. Рожественский приманил его службою на флагманском броненосце князь Суворов. «Трюмные системы, — говорил Эйлер, — чересчур сложные, народ еще не успел их освоить как следует, вот я и согласился. Где мои системы, там и я со своими системами». Когда он спал, непонятно. Сутками не вылезал из корабельной утробы, ковыряясь в путанице клапанов, кингстонов, фланцев. Потомок великого математика, Эйлер имел теперь руки мастерового в ссадинах, кровоподтеках, едва отмытые от грязи, масел и красок. Таблица непотопляемости кораблей профессора Алексея Николаевича Крылова стали его настольной книгой. Эйлер помешался на разговорах о метацентрической устойчивости корабля, о выпрямлении кренов и дифферентов. «Не верю я в это дело. Тонули и тонуть будем», — заявил Каковцев, сказавший, что более полагается на талант Рожественского. «Конечно, нас не ждет веселый пикник, но Зиновий Петрович дерзостно возвращает нас ко временам аргонавтов. В конце пути, даст Бог, острижем руно с золотого барана». Эйлер соглашался. Пройти 18 тысяч миль без отдыха, без наличия собственных баз, дважды погружаясь в тропическое пекло, да, эта задача вполне достойная аргонавтов. Но в моем представлении, — сказал он, — Рожественский все же карьерист. Конечно, не тот, что лебезит и шаркает ножкой. Кажется, что под внешней грубостью выражений он затаивает ту правду-матку, которая лично ему выгодна. В этот день они чуть было не поссорились. «Если ты, Леня, не веришь в своего флагмана, так скажи, на кой черт залезаешь ты в наши вонючие трюмы?» «Но я же офицер русского флота. Это дело чести». За большим рейдом Кронштадта, пронизанным сеткой теплых дождей, в панораму маркизовой лужи вписывались новейшие и лучшие броненосцы России, флагманом которых был князь Суворов. Не все ладилось на эскадре. Старые корабли нуждались в ремонте, новым требовалась доработка машин, проверочные испытания на ходу, обкатка орудийных башен и стрельбы, стрельбы, стрельбы. Снарядов для этого не было. «Все будет у Мадагаскара», — обещал Бирилев. Кронштадтский рейд сильно обмелел. Броненосцы вязли днищами в грунтах. «Бибишка», как прозвали Бирилева на флоте, старался изо всех сил поскорее спровадить эскадру в Ревель, а потом в Либаву. Каковцев, презирая Бирилева, именовал его маляром за то, что адмирал был автором книги о малярно-покрасочных работах. На большее этот дуралей и не способен. Каковцев молился теперь на иного бога. Не только он, но и многие офицеры невольно подпадали под влияние популярной личности Рожественского, умевшего покорять людей непререкаемым тоном отрывистых речей, громадной силой волевого убеждения и размахом предстоящей операции. Тишком поговаривали, что Зиновий Петрович сам же и навязал Николаю II этот поход аргонавтов за 3-9 земель. Каковцев был рад, что командиром Суворова стал его приятель, капитан первого ранга Игнациус. Миновали те блаженные времена, когда они, юные лейтенантики, упоенно аккумулировали электротоки в батареях Планке. Теперь перед Каковцевым предстал желчный скептик с бородой и множеством орденов, без всяких надежд на лучшее. Он и сказал Каковцеву, что каждый броненосец типа Бородино обошелся государству в 13 миллионов рублей. Один лишь залп одной только башни броненосца высаживает в небеса 4000 рублей. Что же касается меня лично, добавил Игнациус, то я уверен в своей гибели, но охотно иду на смерть, ибо в соленой воде лежать гигиеничнее, нежели валяться в земле, просверленной червями. Я уж ни во что не верю. Каковцева даже передернуло. Он выразил надежду на то, что Аргентина продаст России 4, а Чили 2 крейсера для укрепления эскадры Рожественского. «Экзотика для гимназисток», — высмеял его Игнациус. «У меня иные новости. Англичане отдали Вэй-Хай-Вэй под стоянку японских кораблей, а это как раз напротив Порт-Артура». Вечером в каюту Каковцева, размещенную в корме броненосца близ салона флагмана эскадры, заявился Леня Эйлер и сказал, что в Ревель прикатила Ивона. Она купила собачонку по имени Жако, которая вчера и прокусила ему палец. Ивона остановилась в номерах 0D. «Это где?» — спросил Каковцев рассеянно. «На Рыцарской. Там уютно. Может, навестим ее?» «Извини, некогда», — отказался Каковцев. Летом 1904 года, пользуясь тем, что руки России связаны войною, Англия вторглась в Тибет. Скорострельные пушки Виккерса легко разгромили толпы наивных монахов, лам и кочевых пастухов этой труднодоступной, но очень слабой страны. Ходил анекдот, будто в английских газетах давали с русско-японского фронта такую информацию. Вчера на рассвете японские солдаты с бравыми возгласами «Хэйка Бензай», что означает «Да здравствует Микадо», бросились в атаку на русские позиции. Русские солдаты со свирепым воплем «Опять ту их мать», что тоже означает «Да здравствует император», успешно отбили японскую атаку. Эйлер сказал: «Но все-таки мы атаку отбили». После гибели Макарова первой Тихоокеанской эскадрой стал командовать контр-адмирал Витгефт, а дальневосточный наместник Алексеев, Евгений Гений, по выражению Куропаткина, улизнул из Порт-Артура в Мукден, оставив крепость на попечении генерала Стесселя и его жены. Того уже десантировал армию маршала Куроки на сухопутье. Квантунский плацдарм оказался под угрозой. Японцы блокировали Порт-Артур с моря и с суши. Началась изнурительная битва, в которой что ни день писалась кровью новая страница русской отваги и бездарности царизма. Ночным поездом Каковцев вернулся из Ревеля. «Я измучилась в ожидании. Ну где же Гога?» «Эскадра Верениуса уже на подходе». Каковцев объяснил Ольге, что «Ослябя» и «Крейсера» идут хорошо. Эсминцы тоже, но их задерживают номерные миноносцы, которые плохо выносят встречную волну. В машинах частые аварии, вентиляцию заплескивает волной, духотище, а кочегары валятся с ног. «Как хорошо, что наш Гога не попал на миноносцы. Ты забыла, дорогая, с чего я начинал».